Что будет дальше? Я не знаю, что будет дальше.
Слежка, нападение, коридор в Россию.
Вы будете хвататься за голову и кричать: «Да прекратите, так просто не бывает!»
Первые комментарии пострадавших.
Он заказывает, подчеркивая нападение на женщину, 10-месячным ребенком, нанимает громилу.
И реакция тех, кого обвинили.
Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Очень много вопросов к расследованию, которое вы наверняка вчера или сегодня уже смотрели. Очень много вопросов к стороне, которую обвинили в организации нападений на оппозиционных политиков и их родственников. И что делать дальше, этим вопросом как раз задавалась Мария Певчих, один из ключевых вопросов во всей этой истории. Итак, команда Навального утверждает, что покушение на экс-главу фонда борьбы с коррупцией политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте этого года якобы организовывал предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин. Сам Невзлин обвинения в свой адрес отрицает. Если вы не смотрели это расследование, то, внимание, Илья Козин сейчас все подробно расскажет.
Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных, человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге.
Леонида Волкова подкараулили вечером 12 марта у его дома в Вильнюсе и избили молотком. Перелом руки, многочисленные ушибы ноги. Тогда, по подозрению в нападении на бывшего главу ФБК, задержали двух людей. Одним из них оказался польский кикбоксер. Первоначально Волков и его единомышленники были уверены, что нападение заказал Кремль. А по новой информации, оказавшейся в распоряжении расследователей, организатор покушения никто иной, как предприниматель Леонид Невзлин.
Это имя, наверняка забытое многими, вырывается в нашу жизнь прямиком из лихих 90-х. Невзлин – это ближайший соратник Михаила Ходорковского. Они неразлучны на протяжении уже почти 40 лет. Соратник, друг, партнер, коллега и кошелек.
Расследователи утверждают, что планом Невзлина было избить Волкова, цитирую, до инвалидного кресла и через Ригу вывести на территорию России. Леонид Невзлин опровергает все обвинения в свой адрес.
Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве слива я не вижу особого смысла. Пускай сначала оценку этим так называемым материалам даст независимое следствие, и если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес.
Источник ФБК некий Андрей Матус раскрыл подробности нападения на Волкова, его коллегу Ивана Жданова, жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову. Матуса в расследовании называют решалой ФСБ. Также упоминается, что он якобы 3 года работает на Михаила Ходорковского, а основные доказательства причастности Невзлина – скриншоты его переписки, где обсуждалось нападение на Волкова, а также голосовые записи, где Невзлин комментирует нападение на жену экономиста Максима Миронова.
То есть вместо наказания, то есть команды наказания, то...
В расследовании неоднократно упоминается имя друга и бизнес-партнера Невзлина Михаила Ходорковского. По его мнению, обвинение в адрес Невзлина – провокация ФСБ.
То тут можно сделать 2 предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам Мария Певчих уверенно выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй.
ФБК передал собранную информацию правоохранительным органам стран, где бывает Невзлин. Литовская прокуратура не подтвердила, но и не опровергла получение этой информации. Литовскому изданию ЛРТ в прокуратуре заявили, досудебное расследование продолжается и подробности пока не подлежат огласке. Выводы ФБК подтвердили журналисты-расследователи Христо Грозев из «Инсайдера» и «Дер Шпигель», а также Михаил Моглов из проекта и агентства.
Накануне нам не удалось связаться с командой Навального. Леонид Невзлин проигнорировал сообщения моих коллег. Впрочем, их позиции понятны, проговорены, местами детально уточнены. Поэтому сегодня мы поговорим о последствиях этого, скажем так, конфликта. А вас, уважаемые зрители, мы хотим спросить. Кому вы доверяете, Невзлину или Фонду борьбы с коррупцией? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением на фоне всех тех новостей, которые нам уже известны, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я очень хочу отдельно проговорить, что я вам признателен за ваше участие, потому что в течение нашего эфира нам придется раз за разом подчеркивать возможный конфликт интересов того или иного собеседника, которых мы процитируем, из-за тесных рабочих контактов с той или иной стороной, которые оказались в этом расследовании замешаны. И мне в первую очередь хочется у вас спросить, какие у вас были первые мысли после просмотра этого расследования?
Я, пожалуй, тоже должен сделать заявление о конфликте интересов, правда, довольно косвенном. Он, потенциальный конфликт интересов заключается в том, что я весной этого года вошел в антивоенный комитет, созданный Михаилом Ходорковским, поскольку мне кажется, что именно задача прекращения войны и, в общем, помощь обороняющейся стороне в этом конфликте – это самая главная вещь, которая стоит у нас сейчас на повестке дня. Вот при этом, ну, как других поводов для потенциального конфликта здесь нету, потому что ФБК уже заявляет о том, что все, кто шокирован этим расследованием и сделали для себя полные выводы, должны немедленно прервать всякие связи с любыми проектами Тарковского до каких-то очень подробных заявлений с его стороны, наверное, более подробных, чем те, которые уже были сделаны.
Кстати, как вы именно относитесь к этому заявлению? Я хотел вас немножко позже спросить, но раз уж у нас с вами так пошел разговор, давайте это уточним. К этому призыву Марии Певчих я имею в виду.
Ну, мне кажется, здесь надо установить, во-первых, все-таки как-то более точно подтвердить, желательно дождаться судебного разбирательства, хотя насчет перспективы судебного разбирательства в отношении Леонида Невзлина у меня есть большие сомнения, поскольку те доказательства, которые предъявлены в расследованиях на видео на Ютубе, они, вполне возможно, не будут сочтены надлежащими доказательствами в суде. Об этом вчера достаточно подробно говорил Владимир Пастухов, потому что не ясно происхождение этих данных и, в общем, причины, почему следствие или суд в европейских странах должны эти данные принимать в качестве ключевого доказательства по возможному уголовному делу. Но я думаю, что здесь действительно литовской полиции виднее. Да, значит, для меня лично вопрос про антивоенный комитет, он сейчас заключается в том, какую позицию займет Михаил Борисович в контексте того, ну, насколько обоснованы эти, во-первых, обвинения, во-вторых, насколько тесны или насколько остались в прошлом его именно рабочие связи с Леонидом Невзлиным. Исходя из этого, я думаю, что довольно большое количество людей, я буду в их числе, будет принимать решение о том, как мы должны относиться к проектам Ходорковского. Вчерашнее заявление выглядит как сделанное по горячим следам, и пока достаточно короткое, наверное, нам нужно всем чуть больше времени.
Ну, пока действительно очень-очень много эмоций, уже сейчас мы наблюдаем фактически раскол, и линия этого раскола чаще всего строго проходит в той или иной степени аффилированности с той или иной стороной. На ваш взгляд, насколько затянется эта история, сколько нужно времени, чтобы уже с холодной головой осмотреться в этих событиях, в этих фактах или в этих домыслах, предположениях?
Мне кажется, здесь вообще ситуация гораздо более такая драматичная, чем, ну, то есть понятно, что нам представили шокирующую версию, шокирующую информацию, ее надо как-то осмыслять, проверять, и, наверное, этим должны заниматься в первую очередь специалисты. Журналисты уже сказали свое слово частично, следствие еще не сказало, но будем надеяться, что все-таки скажут. Мне кажется, что здесь стратегически, здесь на самом деле вчера, буквально на наших глазах, прекратило существование российское демократическое антивоенное движение, таким, как мы его, ну, видели в течение последних двух лет. Потому что все-таки казалось, что в какой-то момент казалось, что несмотря на и личную неприязнь, и разногласия во взглядах, и разные представления о методах работы, все-таки у людей, которые верят, что война – это плохо, диктатура – это зло, военные преступники должны предстать перед судом справедливым, а в России должны в какой-то момент времени пройти честные выборы, казалось, что этих людей, вот, по крайней мере, тактически, но в очень важный момент, в очень трагический момент нашей истории, гораздо больше поводов для того, чтобы работать вместе, чем для того, чтобы конфликтовать и противоставлять себя друг другу. Ровно с этим были связаны все призывы к объединению, к российской оппозиции. Ровно поэтому речь была про постоянный раскол. Так вот, мне кажется, сейчас мы видим, как это такое, в общем, и без того достаточно слабое, к сожалению, движение, выдавленное практически целиком за пределы страны, демократическое движение, как оно развалилось окончательно на наших глазах и просто перестало существовать, потому что после выдвинутых обвинений, вне зависимости от того, что будет дальше, невозможно себе представить, мне кажется, сотрудничество конкретных людей в рамках любых общих проектов.
Ну, тут справедливости ради отмечу, что участники фонда борьбы с коррупцией, в принципе, и не посещали подобные мероприятия, будь то съезд антивоенной России, любые другие подобные форумы. Они много раз об этом говорили. И вот у меня такой еще к вам вопрос. Вот пару дней назад вы были в составе делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, где как раз появился спецдокладчик по России. Там же был Михаил Ходорковский. И на ваш взгляд, эта ситуация, вот это расследование команды Навального, она скажется ли на диалоге с ПАСЕ? Останется ли эта делегация в том виде, в котором она есть сейчас?
Ну, я думаю, что для ПАСЕ все-таки важны не только репутационные риски, но и юридические процедуры. Поэтому отвечать на этот вопрос преждевременно. Я хочу слегка уточнить момент про совместные действия. Если речь идет про политические конференции, то, конечно, и Михаил Борисович, и ВК организовывали собственные политические проекты и участвовали в них, это сепаратно, скажем так. Но при этом на моих глазах, в частности, проходило, я думаю, что в действительности их было больше, достаточно много профессиональных каких-то встреч. И, скажем, это тоже, по большому счету, политическая конференция, но созданная при участии литовского правительства форум «Свободной России» в Вильнюсе. На этом форуме в прошлом году как раз состоялась та сцена, когда по крайней мере, Певчих, Волков и Невзлин находились в одной комнате. Я точно не помню, был ли там Ходорковский. Я тоже там присутствовал. Я видел вот эту сцену действительно странную, когда Невзлин внезапно произнес очень горячую речь по поводу того, какие плохие люди находятся с ним в одном зале. Поэтому все-таки какие-то контакты были, хотя и стороны действовали порознь. Теперь, мне кажется, это, в принципе, невозможно. Это, конечно, чудовищно подрывает доверие вообще к демократическим силам, оппозиции так называемой, потому что, опять же, здесь, вне зависимости от исхода разбирательств, здесь, я думаю, большинство людей, которые доверяют одной стране и не доверяют друг другой, они останутся при своем мнении и будут совершенно четко формулировать, что с этой частью демократического спектра невозможно иметь буквально никаких дел, потому что они либо наемных убийц к нам присылают, либо клевещут на нас по доносу с опорой на информацию ФСБ.
Ну и авторы расследования, кстати, упоминали в фильме, что столкнулись перед такой дилеммой. С дилеммой оставили все как есть или избежать, получается, подобного конфликта, или все-таки придать огласке общественно значимую информацию, которая у них была, по крайней мере, явно они в ней очень уверены. Сейчас продолжаются стримы команды Навального, где они подтверждают все свои догадки. На ваш взгляд, это ожидание сопоставимо с реальными последствиями, с тем, что мы прямо сейчас наблюдаем, с теми спорами, которые прямо сейчас возникают?
У меня складывается, к сожалению, ощущение, что цель этой публикации, есть понятная цель установить, некую истину по делу и разобраться, кто нападал на Волкова, и на Жданова, и там ужасная эта история с женой профессора Миронова. Вот, я думаю, что действительно людям это, с любой точки зрения, да, такие методы, кто бы их ни использовал, совершенно недопустимо и в политике, и вообще в любой человеческой жизни. Вот, я думаю, что, конечно, в команде Навального хотят в этом разобраться и хотят наказать виновных. И думаю, что действительно искренне верят в то, что они нашли виновного и будут доказывать, что это именно Невзлин. При этом, так выходит, да, такой политический контекст в этой ситуации, что все-таки это не прозвучало в фильме, по крайней мере, с участием Марии Певчих, не прозвучало прямого призыва Михаилу Ходорковскому, отказаться от сотрудничества с Невзлиным, от дружбы, осудить его действия, порвать любые связи. Наоборот, прозвучал тезис о том, что эти два человека, по сути, единое целое, что они не раздельны. И что, следовательно, мы имеем дело как они говорят, не столько с действиями одного человека, сколько с таким целым явлением олигархов 90-х, которые были показаны уже в сериале «Предатели», которые вот продолжают в этой логике, да, там якобы действовать теми же методами, к которым они привыкли в 90-е. И в этом смысле слова это, как ни странно, это вообще история не про Невзлина, это история про то, чтобы в эмиграции, в политике осталась только одна группа людей. Фильм сделан таким образом, чтобы использовать этот аргумент против политических конкурентов на этом и без того достаточно узком фланге.
Ну, что как раз вызывает мысли о каком-то пренебрежении персональной ответственности у конкретных людей. И я как раз по этому поводу вас хотел спросить, есть ли у вас мысли, почему звучат именно полунамеки по отношению к Ходорковскому? Про это Мария Певчих комментировала, она говорила о том, что если она могла, она сказала бы это увереннее. Но, тем не менее, это недостаточное количество оснований для подобного? Или как это получилось?
Мне трудно объяснять полную мотивацию команды Навального в этой истории, ну, возможно, у них есть там праведный гнев и эмоции, они так себе представляют реальность, и это готов допустить. Возможно, речь идет про более такую холодную, рациональную политическую борьбу, потому что им в руки попала действительно чудовищная информация, которую они достаточно ярко разыграли, большие молодцы, то есть на публикацию «RT», основанную на том же информаторе, никто неделю назад не обратил внимания, совершенно заслуженно, потому что у «RT» такая репутация, что им никто не доверяет, никто это не обсуждал. А сейчас, мне кажется, задача вместе с Невзлиным утащить всех тех, кто в российской политической эмиграции, ну, как-то вот утащить на дно, да, всех тех, кто не пользуется инструкциями ВК о том, как правильно делать оппозиционную политику в нынешних трагических и тяжелых условиях. В первую очередь Ходорковского, конечно, как точку сборки вот такой второй группы. Я, собственно говоря, поэтому и говорил, что мы вчера буквально почти в прямом эфире, там, ну, когда они опубликовали ролик, мы наблюдали, собственно, распад российского демократического движения в тот момент, когда, конечно, проблем, которые есть у страны, они вообще не связаны никак с личными амбициями. И они при всей омерзительности опубликованной информации, при всем ужасе того, что там сообщается, ну, проблемы в реальности, да, никакой не сводятся к конкретным личностям, они сводятся к преступной войне и чудовищным репрессиям и диктатуре на родине. Вот. А в этой ситуации, мне кажется, как бы такой терминальный конфликт, который мы сейчас видим, выживет только одна страна. Это полностью уход от той реальности, которую мы не можем изменить. А реальность связана с войной.
Кирилл, спасибо. Есть еще одна интересная деталь, которую я хочу с вами обсудить. В эфире телеканала «Дождь» политик Гарри Каспаров рассказал, что считает слив документов из фильма «Команды Навального» провокацией ФСБ. Мол, Невзлина выбрали целью не случайно. Артур Давлетшин расскажет подробнее.
Вот уже 19 лет акционеры ЮКОСа судятся с Россией в различных судебных инстанциях Европы. Первый иск в Международный арбитражный суд в Гааге поступил 3 февраля 2005 года. Акционеры ЮКОСа, Минотеп Групп и фонда Ветеран Петролиум хотели отсудить у России 100 миллиардов евро. Судебные споры затянулись на 9 лет, и в июле 2014 года суд огласил свое решение. Россия должна выплатить пострадавшим 50 миллиардов евро, плюс компенсации за судебные издержки. Крайний срок для выплат – 15 января 2015 года. Но акционеры ЮКОСа своих денег не увидели. Сначала Россия тянула с выплатами, ссылаясь на бюджет, в котором не были заложены 50 миллиардов евро, а затем в июне 2015 года и вовсе обжаловала приговор в окружном суде Гааги. Следующие 9 лет судебных споров прошли в таком формате – суд оставляет решение арбитража в силе, а Россия подает апелляцию. Но в феврале этого года апелляционный суд Амстердама отклонил последний запрос России. За время тяжб сумма выросла до 57 миллиардов евро. Именно это и могло стать причиной для провокации ФСБ против Невзлина, считает Гарри Каспаров, член антивоенного комитета, в который входят Ходорковский и, собственно, сам Невзлин.
Просто еще раз напоминаю тогда зрителям очень важный момент на сегодняшний день. ЮКОС после многих лет выиграл тяжбу. А бесконечную тяжбу во всех судах. И на сегодняшний день группа, которую представляет Невзлин, она уполномочена конфисковывать российское имущество на 60 миллиардов долларов. То есть это не одна причина, а 60 миллиардов причин у Кремля начинать охоту за Нерзлина и разрушать его репутацию в цивилизованном мире.
Однако Россия может снова подать апелляцию, хотя пока что она так этого и не сделала. Возможно, исполнять решение суда российские власти и не собираются. За 2.5 года войны Россия вышла из многих соглашений с Советом Европы, а исполнять, к примеру, решение Европейского суда по правам человека в России отказались в самом начале полномасштабного вторжения в Украину. В 2020 году в Конституцию внесли поправки, которые позволяют России игнорировать решения иностранных судов.
А вот экономист Максим Миронов, чья жена пострадала от атаки неизвестных в Аргентине, по всей видимости, не сомневается в выводах расследования команды Навального. В своем сегодняшнем видео он рассуждал, за что на него мог обидеться предприниматель Леонид Невзлин.
После начала войны он резко активизировал процессы по того, чтобы достать российские деньги и забрать их себе. Почему? Потому что сейчас Россия по объективным причинам не может нанимать адвокатов. Мы знаем, что процесс по экспроприации Лю-Юкоса уже длится 20 лет, и было много судов, в итоге там выиграли, по-моему, 50 миллиардов долларов, но до сих пор получить деньги не удавалось, потому что тяжело арестовывать имущество. И как только Россия не смогла нанимать адвокатов, Невзлин активизировался. Почему эти деньги отбираются у Украины? Я вам объясню. Потому что у Невзлина уже есть решение судов. Пул арестованных активов российских, он не такой большой. Там несколько сот миллиардов долларов. Я считаю, что эти деньги в первую очередь должны пойти Украине. Даже не Украине, а украинцам, которые пострадали. Не миллиардерам, а украинцам, которые лишились жилья, здоровья. Многие остались инвалидами. Семьи разлученные. То есть страна вообще находится просто в ужасе после путинской агрессии.
Ну и на всякий случай уточню, что Максим Миронов входил в экспертный совет президентской программы Алексея Навального 6 лет назад. Кирилл, как вам такой бэкграунд, история тех судебных тяжб ЮКОСа и российских властей? Насколько нам стоило бы на него оглядываться? В самом расследовании явно не хватало мотивации главному антагонисту. По этому поводу очень многие были вопросы. Может быть, эта ситуация хоть немного проливает свет на эти события? Как вы думаете?
Мне кажется, очень сложная какая-то, сложный мотив через вот эти миллиарды заходить на тему, значит, мести Леониду Волкову. Неясно, как, в общем, эти миллиарды, как Леонид Волков там помешает этому процессу или поможет ему. Пока у нас по-прежнему есть одна проблема, мне кажется, такая глубокая. У нас есть очень сложная, длинная переписка предполагаемого Невзлина, которая была опубликована и слита сначала. И если мы считаем, что это целиком полностью провокация, то перед нами невероятный уровень оперативной игры ФСБ, который делает, в принципе, существование буквально всех активистов, демократически настроенных, предельно опасным. Если российские спецслужбы способны создавать такие провокации, да, и таким образом использовать еще МБК как платформу, как говорят критики расследования, то это невероятный комплимент в адрес ФСБ. Я бы таких комплиментов бы все-таки в полном объеме не спешил бы раздавать. И я на самом деле, я думаю, что здесь, может быть, между этими двумя крайностями есть какая-то промежуточная точка, что, с одной стороны, у ФСБ была какая-то своя оперативная игра и план на эту ситуацию, но, с другой стороны, возможно, Невзлин дал им какой-то шанс вот таким образом подставиться какими-то своими действиями.
И, исходя из всего вышесказанного, и немного так уже подводя итоги нашего с вами эфира, нашей с вами беседы, какой вы видите судьбу российской оппозиции теперь? Что с ней будет? Что будет с людьми, которые как раз рассчитывали на диалог с ПАСЕ, о том, чтобы их права отстаивались и в Европе, и поблизости? Как получится ли все это сделать? Давайте хотя бы порассуждаем об этом в теории.
Российской оппозиции будет очень тяжело. Я думаю, что, в течение может быть, месяцев или лет, мне кажется, действительно останется какая-то одна главная организация, трудно понять, какая именно сейчас, с несколько разными повестками. ФБК традиционно концентрируется на антикоррупционной деятельности и склоняется к такой массовой репрезентации россиян, говорит в первую очередь о россиянах, оставшихся в стране, что совершенно правильно, в общем, с этой точки зрения. Другие антивоенные демократические силы, они концентрируются в первую очередь в меньшей степени на коррупцию и в большей степени на том, что мы живем в чудовищных условиях вот этой войны, которая должна быть закончена. Так как мне кажется, чуть по-разному расставлены акценты, а сейчас на поле вот этого, вот этой разной оптики, идеологической или политической, идет фактически, ну, такая финальная борьба за выживание, потому что, повторюсь, мне кажется, что одновременно присутствовать в одном политическом пространстве параллельно с обвинениями в, значит, работе на ФСБ или политических покушениях просто невозможно.
Кирилл, на ваш взгляд, что будет с антивоенным протестом? Он будет незабываем, может быть? Как это будет выглядеть?
Ну, антивоенный протест, он в общем, стихийный, он никем же не управляется, так, по большому счету. То есть время от времени появляются люди, которые там, не знаю, вот только что на этой неделе 5 лет, по-моему, дали человеку, который на ключах в раздевалке на оборонном заводе писал антивоенные лозунги, лозунги в поддержку Украины. Я не думаю, что ему кто-то дал приказ из ФБК или из Ходорковского. Очевидно, что он, наверное, ориентировался на какие-то источники информации не из России, ну, на украинские в том числе, может быть. Вот. Но я думаю, что антивоенный протест будет сохраняться, просто ему будет тяжелее, как, наверное, всем тем людям, которые мечтали, чтобы война поскорее прекратилась и прекратилась на справедливых для Украины условиях и старались с нашими российскими паспортами делать то, что мы можем для этого.
Кирилл, большое спасибо. Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов был в прямом эфире на радио «Свобода». И нам остается подвести итоги опроса, который довольно-таки предсказуем по своим итогам, знаете ли. Ну, абсолютное равенство по голосам тех, кто наблюдал за нашим эфиром, тех, кто смотрел вчерашнее расследование и реакции других политиков, политологов, активистов. И в любом случае о новых событиях в понедельник вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.